Харе Кришна.
Итак, мы
продолжим нашу важную тему.
Мы говорили о том, как высок этот путь чистого преданного служения. Это утверждают все священные писания, это утверждают все саду, что нет превыше пути, чем пути божественной любви и служения. И они утверждают, что этот процесс вмещает в себя все остальные процессы. То есть человек не должен думать, что, занимаясь преданным служением Кришне, он утрачивает результаты других процессов. Не следует думать, что он не получит материальный результат, занимаясь обязанностями в этом мире, или не получит какого-то материального удовлетворения и счастья, предаваясь Кришне, или не разовьет каких-то особых знаний или способностей сиддх, если он служит Кришне. Поскольку человеку кажется, что если он служит Кришне, то он не служит семье или обществу. А если служит обществу и семье, то как служить Кришне? Но для этого нужно понять положение Бога. Ом Пурнамадах Пурнамадам. И Шупанишат — это обращение к абсолютной истине. Полное целое. Обращаясь к полному целому, обращайтесь ко всем энергиям, ко всему сразу же. Так же, как если вы говорите на радио, то вы обращаетесь ко многим людям одновременно. Не так ли? Если вы послание передаете только этой Кришне, то это распространится повсюду. Поэтому Бог принимает все, что предложено с любовью, поскольку Он источник любви. Любовь — это обмен. Принимая служение от своих преданных, Он излучает неимоверное количество энергии бхакти, энергии служения, энергии поддержания. То есть это поддерживающая высшая сила. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, познав трансцендентное знание, познав отношения с Богом, человеку больше нечего познавать. Так же, как если человек обладает объемом воды в океан, ему нет необходимости заботиться еще о реках и озерах. Или Прабхупада говорит, если у вас 10 миллионов долларов на счету, вас не слишком беспокоит 10 или 5 долларов в кармане. Вы не будете слишком считать эти деньги. Итак, этот процесс означает, что вмещает в себя абсолютно все другие процессы. Поэтому он называется раджа-видья. Раджа-гухьям, павитрамадам, уттамам. Уттамам превыше всего. Это царь знания. Чистейший из чистых. И мы должны знать, когда речь идет о чистоте, то это синоним могущества. Если нас интересует собственное могущество, если мы не хотим быть беспомощными, зависимыми от обстоятельств, то это вопрос чистоты сознания, чистоты сердца. И как же человек очистит сердце? Есть ли какие-то предварительные методы? Существуют. Аскезы, покаяние, какие-то религиозные практики, обрядовые. Это могут быть также изучение философии писаний, воздержание, исполнение безупречно своих обязанностей. Все то, что рекомендовано для людей, все с хорошей точки зрения, делайте все наилучшим образом, поступайте честно, выполняйте свои обязанности перед семьей, перед обществом, занимайтесь благотворительностью, изучайте священные писания и философию, контролируйте чувства, сдерживайте свои позывы чувств, регулируйте свою жизнь разумом. И что же в результате? Видите, Кришна говорит, в результате этой практики духовное осознание пробуждается само по себе. Но так же как, если какой-то металлический предмет закопчен, и мы просто очистим, он сам по себе начинает сиять, это его природа. Мы снимаем лишь покрытие. Мы ничего туда не привносим. То есть мы не можем привнести счастье в нашу жизнь, но нужно его познать изнутри, очистившись от ложных представлений. Но даже человек, познавший свою духовную природу, может не знать, что делать. Поэтому мы обсуждали. Ему необходимо увидеть чистого преданного. который уже занят чистым преданным служением, не имеет ни малейшего чувства собственности. Поэтому критерию можно понять уровень человека, духовный уровень человека, насколько он привязан к материальной собственности. Собственность означает не только деньги и недвижимость. Собственность означает также накопление знаний или личной силы, влияния. Это тоже относится к моменту атихары. Накапливать больше, чем необходимо. И когда человек накапливает какие-то достояния, то увеличивается и растет его ложная гордость. И вот тут возникает момент интересный. Духовная практика очень проста. Ну что, что сложно? Петь, танцевать, есть просад. Кто не может этого делать? В шастре говорится, что даже животное способно участвовать в процессе бхакти, чистого преданного служения. Да даже не требуется осознание, а требуется просто участие в этом. Можно даже не понимать, что мы едим просад или слушаем что-то о Кришне. Неважно, просто тут спокойная атмосфера, посижу, послушаю, что тут говорят интересного. Достаточно этого согласия. Даже случайно человек проходит мимо харинамы и что-то слышит. Уже он совершает какое-то служение. Несложно. Но все же говорится, что хотя процесс бхакти очень прост, он нелегок. Он труден. Но в чем же эта трудность? Трудность заключается в том, чтобы избегать оскорблений. Вот этот вопрос интересный. И где же мои оскорбления, простите? Что я такого совершил? Шастры говорят, сама наша материальная основа основывается на оскорблении. Мы построили на этом свою жизнь, и не одну. Все воплощенные живые существа построили свою жизнь на ложном осознании, на ложном эго. Ложное эго означает оскорбительное отношение по отношению к Верховной Личности Бога. Ложное эго означает, что я Верховный. Я пытаюсь утвердить это здесь. Я хочу занять место Бога. Я считаю, что Он там не нужен, в принципе. Меня достаточно одного. Я сам буду управлять своей жизнью. Я разовью науку, технику, создам общество, структурирую, буду управлять прекрасным образом, разовью качество добродетели, буду совершать аскезы, стану могущественным, и все. Причем здесь Бог вообще. Нужен ли Бог при таких обстоятельствах? Я считаю, что мы сами можем добиться успеха. Вот этот вызов и есть оскорбление. Апаратха называется. Или анартха, намеренная анартха. То есть я настаиваю на этом принципе. Меня не интересует Бог. Бог должен знать свое место. На почтительном расстоянии находиться, если он существует. Не вмешивается в мои дела. Ну, конечно, если нужно, я приглашу его на помощь. Но все плоды, одно условие, достаются мне. Я лишь десятую часть могу отдать. Десятую часть, как рекомендовано, не больше. Это благочестие. Но чистое преданное служение означает, что человек всего себя отдает, атманиведанам полностью. Мое тело, мой ум, пишет Бхактивинода Тхакур, поет. Мой дом, моя семья, это все твое. Это все для тебя. У меня здесь нет ничего. Нир мама. Я сюда пришел с пустыми руками. И уйдут уже с пустыми руками. И Шрила Прабхупада говорит, если вы очень хороший математик, очень разумная личность, образованная, вы прекрасно можете считать безукоризненно, но все-таки вы допустили маленькую ошибку вначале, незначительную совсем. Просто написали 2×2 = 4, на одну единицу ошиблись. Но следующие ваши вычеты очень сложные, очень точные и очень правильные. И тем не менее, по мере следования этим новым и новым расчетам, ваша ошибка будет только увеличиваться. Вот мы не можем понять, все правильно рассчитали, все запланировали. Почему мир падает? Почему падает нравственность? Почему вражда не успокаивается? Ведь на наших усилиях Организации Объединенных Наций есть границы, в конце концов есть политика, есть мир, есть перемирие. Так много создано всего. Партий, блоков, свобод. И тем не менее, результат прямо противоположный. Что же случилось? Вначале вы допустили ошибку. Вы это строите на основе анартхи, нежелательных вещей. Ненужных вещей. Вы строите эту цивилизацию на несуществующей основе. Поэтому не удивляйтесь, что все распадается. Сам фундамент выходит из-под вашего строения. Его там нет. Вы строите дом на песке. Потому что фундамент Называется дхарма. Это прочные отношения. Это решимость и твердость в исполнении обязанностей. Это качество души. Если люди не будут идти путем дхармы, если не будут каждый день менять свое предназначение, если не будут зависеть только от количества денег и выгоды, как же мы построим твердую цивилизацию, где фундамент? Мы не соблюдаем обещанные вещи. Мы обещаем и не делаем. Мы постоянно обманываем друг друга. Мы ищем выгоды. Эта тенденция усиливается, усиливается, усиливается. Я расскажу историю, которую слушала в Майяпуре. Она очень интересная, вдохновляющая история. История связана с Ютиштхирой и его братом Пимой. Ютиштхира — это император мира, и у него есть приемный день. При дворце у него, во дворце у него есть приемный день, приходят посетители с разными вопросами, он принимает их. А Пимасена, его младший брат, он встречает этих посетителей. Он разбирается в их вопросах и направляет. И вот приходит первый посетитель и говорит: «Знаете, мне нужно срочно к императору, у меня очень важный вопрос». «А что за вопрос у вас, скажите, пожалуйста? Может, я чем-то помогу?» Что Ютиштхира в тронном зале, он в медитации, он в полном покое должен быть, царь. Если нужно ответить на вопросы беспристрастно, нужно контролировать ум. Ютиштхира контролирует ум, готов принимать посетителей, Пимасена регулирует. «Вы знаете, у меня проблема. Раньше такого не было. Я посадил огород. Там у меня фрукты, овощи. И сделал забор каменный, чтобы оградить его. Но вы понимаете, странная вещь. Этот забор, он постоянно наступает на мой огород и пожирает плоды и овощи. Вы не знаете, в чем дело?» Пхимасен сказал: «Нет, я не знаю, в чем дело. Идите к Ютиштхире, он мудрый. Должно быть, он ответит на ваш вопрос». И посетитель прошел в тронный зал, и следом появился другой. Говорит: «Знаете, можно к Ютиштхире? У меня очень серьезный вопрос». «А что за вопрос у вас?» «Каждый день я достаю ведро воды из колодца и разливаю в 5 емкостей. В этот раз я заподозрил что-то неладное. И слил все эти емкости обратно в ведро. И получилось в 2 раза меньше. Я еще раз слил, еще раз вернул ведро, почти не осталось воды. Вы не знаете, что происходит? Что в вашем царстве происходит? Ютиштхира же управляет царством. Мне нужен ответ». «Да, да, я не могу ответить на ваш вопрос. Идите к Ютиштхире, пожалуйста, идите. Он мудрый». «Боже мой, что за день?» – подумал Пхимасена. «Что за странные люди? Что за странные вопросы? Что за явления такие?» И тут же следом пришел третий человек и говорит: «Мне нужно срочно к императору». «А в чем дело?» «Да вы знаете, вчера я ехал на слоне верхом, и впереди была огромная каменная стена, а в ней дырка. И слон, и я проехали, а хвост слона застрял, понимаете? Вы не знаете, в чем дело?» «О нет, простите, я не понимаю вообще, в чем дело. Идите все к Ютиштхире, идите туда». И третий тоже вошел к Ютиштхире. Пхимасена думал: «Да, что же это означает? Мне очень важно, любой кто узнать, что это за явление, что же скажет брат». И тупился четвертый человек. Сказал: «Знаете, мне нужно срочно к императору». «А у вас что случилось?» «Странная какая-то вещь. Я вот вчера пришел в ваш город, в столицу, но по пути увидел огромную каменную гору из песка и камней, и там безжизненная гора, ни травинки, ни деревца, пусто. Какое-то уникальное явление. И только одна колючка коричневая торчала из камня, и все». «Ну и что?» – сказал Пхимасена. «Ну так вот я подошел к этой колючке и дернул. Мне стало интересно, что это такое. И вся гора рассыпалась. И все, и там пустое место сейчас, ничего нет. Вы не знаете, что это за явление такое?» «О нет, я, конечно же, не знаю. Идите к Ютиштхире». Прошло какое-то время, и Пхимасена заинтересовался, что же там происходит в тронном зале. Никто не выходил, и никого дольше не появлялся. И он приоткрыл дверь, постучал: «Брат Ютиштхира, ты здесь?» Ютиштхира сел в тронном зале в полном молчании, в полном покое, готовый ответить на любой вопрос. «Ютиштхира, а где эти четверо?» «Кто?» – спросил Ютиштхира. «Эти четверо?» «Никого не было». «Пхимасена, ну-ка расскажи, что такое случилось? Ты что, кого-то сюда пускал?» «Да, 4 человека прошло с вопросами». «Да, но никого не было. Ну-ка, опиши мне, кто это были такие?» «Ну да, первый пришел и сказал, что у него огород есть, и стена пожирает его огород с овощами». «Правда?» – сказал Ютиштхира. «Тогда это ужасно. А второй кто такой был?» А второй говорит, я в емкости воду разливаю каждое утро из ведра, а ничего назад не получаю.
Серьезно?
Как ужасно, сказал Тиштира. А третий?
Третий, говорит, на слоне сквозь дырку в стене проезжает, а хвост у слона застревает.
Ты запомнил лица этих людей? Сказал Тиштира.
Запомнил, очень хорошо. Немедленно найти этих людей, связать и бросить в тюрьму. Им никогда не задавать свободу этим людям.
Юдиштира, кто это такие, скажи мне? И что это все означает?
Это агенты века Кали. Их роль, их служение распространять деградацию.
Погоди, а что это за пример? Объясни мне.
Твой огород – это твоя собственность, сказал Юдиштира. Собственность, а забор – это государство, которое защищает твою собственность. Но век Кали забор будет пожирать твою собственную собственность.
Юдиштира, я не могу в это поверить. Неужели такое возможно? Неужели управляющий класс может вот так вот влиять на общество? Ущемлять людей, собственных граждан?
Да,
Пхимасена, век Кали это будет повсеместно.
Боже мой, как ужасно, сказал Пхимасена.
А второй пример означает, что у него есть семья, у него 5 детей, и он отдает туда эту жидкость, свою любовь, вкладывает вкус этой жизни, разливает каждый день в 5 емкостей, но обратно получает все меньше, 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 а в итоге вообще ничего.
Как, Ютиштира, не может быть, что, дети не будут заботиться о своих родителях векали?
Не будут, Пима.
А у них не будет такой обязанности, чувства долга даже. Старики будут предоставлены сами себе, у них будут дома престарелых.
Боже мой, о чем ты говоришь вообще?
Да как такое возможно? Собственные дети не заботятся о своих родителях, да.
Но это ужасные люди.
А что ж такое третий человек?
Третий человек тебе рассказал о другом. Это огромная стена с дырой, это закон, через который проходит большой вор, а маленький застревает.
Как такое возможно, сказал Пхимасена? Я не могу в это поверить.
Но век Кали именно так и будет. Все изменится. Это ужасное время наступает. Этих людей нужно срочно всех связать и бросить в темницу.
Так а в чем же они виноваты?
Они же говорят правду, раз ты говоришь, что это все будет.
Заметь, Пхимасена, они говорят всегда правду. Они всегда жалуются на недостатки, указывают очень точно на недостатки. Но они не задают вопросов. Они не общаются с садху. Поэтому у них нет ответов, есть только проблемы.
Они говорят, там проблема, там проблема, там проблема, там, там, везде все проблема.
Вот задача Кали-юги, все сделать проблемой.
И пока они не встретят садху, они не поймут, что нужно делать. Они будут думать, мир создан из проблем, мы должны бороться, счастье в борьбе.
Проблема – это есть смысл жизни, решать проблемы.
Погоди, но там был еще 4-й, Юдиштира. 4-й, с этой горой. Ты не объяснил.
А это хороший человек, сказал Юдиштира.
Этого человека нельзя трогать. Он должен быть на свободе.
А что все означает?
Это безжизненная гора, олицетворяет век Кали. Груду недостатков безжизненных, там, если даже семя посадить, не прорастет. Если что-то хорошее скажете, век Кали, не прорастет. Скажете что-то плохое, сразу распространится. И вот эта колючка означает, единственный источник жизни, за который стоит, дернете, вся Кали-юга рассыпется. Что это такое? Это воспевание святых имен Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе.
Такая история. Так все просто.
Итак, главный момент, основополагающий момент, когда мы вчера говорили о саду санге, об этом ключевом моменте преданного служения, от которого все зависит. Значит, общение с садху. Общение подразумевает слушание, повторение. Все мы слушаем и все повторяем. Например, этот процесс сейчас происходит. Я слышал, теперь я должен повторить. Вы тоже слушаете, потом будете повторять. Это называется бхакти. Когда мы не искажаем послание. Если мы уважаем духовного учителя, мы не можем исказить его послание. Если мы имеем уважение к садху, к гуру, если мы имеем любовь и привязанность к духовному учителю, это и есть критерий честности. Другой честности не бывает. Не существует.
Есть условная честность, но есть глубокая внутренняя честность. Это желание понять точно умонастроение гуру, передать именно так, как это он хочет. Удовлетворить его таким образом. И мой гуру Махарадж также пытается удовлетворить своего духовного учителя. А его духовный учитель также пытается удовлетворить своего духовного учителя. В конце концов, все хотят Кришну удовлетворить. В этом цель и смысл общения с саду. Кришна доволен становится. И эта способность слышать, она проникает затем во все сферы жизни и освобождает от всех страданий. В семье все проблемы только потому, что люди не могут друг друга слушать до конца и понять. Поэтому чувствуют, что они не поняты, они повышают тон. Ты что, не слышал, что я сказал? Ты не слышала, что я говорю? Я говорю громче теперь. И я говорю громче, но ты до сих пор не слышишь, и ты не слышишь. Тогда подраться нужно, подчинить. Значит, идея сначала подчинить, потом дать знания. Это возможно? Нет, нет, нет. В тюрьмах умеют подчинять, я вас уверяю. Но знания передавать там невозможно. Это не та среда. Нет, все наоборот. Не подчинить, освободить живое существо нужно от пороков, а потом передать знания. Сделать его свободным, самостоятельным, счастливым. Это задача садху, или как сказал Шрила Прабхупада, гуру его главная обязанность следить, чтобы никто не страдал. То есть путь указать освобождение. И освобождение от чего? От собственных анартх. И если не становится намеренными эти анартхи, это уже оскорбление. Я не знаю, у меня есть дурные привычки, я могу о них не знать. Но вы мне говорите, со стороны видите, вот у тебя характер здесь не очень. Мог бы лучше. Извиняюсь, я не вижу этого. Ну да, но мы видим. Ты можешь поверить нам, по-дружески. У тебя есть тут недостаток. Пожалуйста, будь осторожен. Не гордись слишком. И теперь я уже знаю, что я гордый человек. Мне сказали об этом. А, я гордый. Но это трудно изменить, правда же? Поэтому я говорю, я гордый, таким останусь. Это моя природа. Если меня любите, примите таким, как я есть. Это называется апаратха. Я навязываю, утверждаю свои анартхи, это апаратха. Отстаиваю, держусь. Я привязан к этой природе несовершенной. И я не хочу меняться. Нет. Не в этом дело я говорю. Посмотрите, другие еще хуже меня есть. Я переключаю внимание, начинаю говорить, смотрите, там недостатки, там недостатки, там недостатки, там недостатки. Начинаю распространять кали-югу. Но мне лучше спросить, в чем мой порог, в чем моя вина, почему я страдаю, что мне нужно сделать, чтобы освободиться? И гуру скажет, освободись от ложного эго. Ты на самом деле не тело. Это ложное эго. Не тело с этими чувствами, с этими представлениями временными и ложными, с этой национальностью и возрастом. Это все временно, не основывает свое существование на чем-то временном. Ты вечная душа, и твоя вечная функция служения, в этом твое счастье. Служение означает по доброй воле, конечно же. То есть я слуга. Душа – это слуга Бога. То есть в этом теле живет слуга Бога. И пока она не встретит объект служения, душа не может быть счастлива. Невозможно. Прабхупада приводит пример. Маленький ребенок. Мама на руках. Мама пошла в магазин. Большой магазин, там тысячи людей. И она увлеклась чем-то на витрине, ребенка поставила и отошла в сторону. И вот этот маленький ребенок оказался в толпе людей чужих. Что он чувствует? Помните себя ребенком? Что вы чувствуете? Полная паника, правда? Столько людей мелькает, а мамы-то нет. А? Столько всего вокруг, а мамы нет. Вас никто не успокоит. Ни дядя, ни тетя, ни прохожий. Никакие слова утешения. Будете кричать, кричать и кричать. Звать, звать и звать, пока не придет мама. На руках у матери вы успокаиваетесь. Все, мое, нашел. Хари Кришна. Есть другой момент. Есть другой момент. Психология дживы. Кого мы любим на самом деле? Какое наше изначальное положение? Можно привести бытовой пример, как молодые люди влюбляются и женятся. И любовь очень большая, представьте себе. Всепоглощающая любовь. Но чем больше любят они, тем больше требуют друг от друга, не так ли? Любовь требовательна. К недостаткам она очень чувствительна. Поэтому также влюбленные ссорятся, муж и жена, они ссорятся. И иногда они становятся настолько ненавистными в этих ссорах, что хотят развестись. А что это означает? Это означает, что каждый хочет доказать, что он будет счастлив и без другого. Все, я и без тебя могу обойтись, я без тебя буду счастлив или счастлива. Все, развод. Я показываю, что я независим, я счастлив сам по себе. И уже следующие попытки обрести счастье в этом мире означает просто доказать кому-то, что я буду счастлив без этого человека. Это уже не настоящее счастье. Ложное счастье. Основа ложная. Так вот, давайте вернемся к изначальному своему положению. Я душа. У меня есть вечное отношение с Богом. Вот откуда моя любовь идет. А все остальное – это просто способ доказать кому-то, что я здесь буду счастлив. Всем доказать, что я буду счастлив. Пусть все видят, как я счастлив. Какой у меня дом, какая у меня жена. Пусть все завидуют, какая у меня машина. Я всем докажу, что я счастлив. Я покажу, продемонстрирую свое счастье. Не так ли? Я его не спрячу далеко. Я должен доказать это. Но я даже не помню, кому я должен доказать. Себе главным образом доказать. А про Кришну я уже не помню. Потому что это было очень давно. Я вечная душа, и когда-то я отошел от Кришны в материальный мир. Рождение за рождением, рождение за рождением. И попытка доказать, доказать и доказать. И все, каждый политик приходит и говорит, я докажу, что будем счастливы вот при такой политике. Другой говорит, нет, теперь я изменяю политику, я докажу, что я знаю истину. Приходит третий политик и тоже доказывает. И все друг другу что-то доказывают, но никто никого не слушает. Как они доказывают? Говорят, видите, вот там недостатки, там недостатки, там и там. Вот мы, если мы исправим эти недостатки, мы будем счастливы. Нет, сначала нужно услышать. Недостатки – это значит материя. Когда мы указываем на недостатки, мы говорим в области материи. Мы никогда не касаемся духа. Критика означает, что сознание материализовано. Потому что Прабхупада говорит, нет, душа чиста на самом деле. Да, она больная сейчас, она сумасшедшая. Она подобна сумасшедшему. Если родственник сходит с ума, его свои же родственники отправляют в сумасшедший дом. Правда же? Вот странно. Как они с ним поступают? А? Родственники, любимые, в сумасшедший дом отправляют, а потому что он сошел с ума. Они вынуждены отправить его в сумасшедший дом с большим сожалением. Но когда он выздоравливает, его снова немедленно забирают домой. И никто никогда не напоминает о том, что раньше было. Это просто была болезнь. Душа чиста. Нужно знать такую вещь. Прабхупада говорит, вода чиста. Вода не бывает грязной. Грязь – это не вода, это примесь к воде. Вот она падает с неба, как капли дождя. Кристально чистая, но касаясь земли, становится мутной. Мы говорим, грязная вода. Это не так. Грязь – это не вода. Вода чиста. Душа не может быть грязной. Грязь – это примесь. Если мы указываем на примеси, постоянно наше внимание в примесях, в материи находится, то мы не можем найти никакого решения, потому что материальными способами нельзя улучшить материальное существование. Нельзя грязью отмыть грязное место. Нужна вода. Нужно вспомнить, я душа. Душа, я покрыта этой материальной грязью, безусловно. Но если я вспомню сверхдушу, поток чистоты безграничный, меня смоет этот поток, всю эту грязь. Я сам не смогу. Это не чистота выше меня, больше меня. Это энергия Бога, она покрыла меня. Я маленький, я не способный превзойти ее. Но если я обращусь к этой высшей чистоте, безграничному источнику, я очищусь немедленно. И никто даже не вспомнит про моё сумасшествие. И Кришна никогда не укорит меня за это. И Кришна будет счастлив, видя меня в чистом состоянии. И наша любовь только усилится во много крат. Итак, преданный становится спокойным в своем служении, несмотря на то, что преданный активно действует в сознании Кришны, поскольку процесс блаженный, он спокоен потому, что его блаженство постоянно увеличивается. Ананда чинмай пьясад. Блаженство, счастье растет. Поэтому даже занимаясь какой-то активной деятельностью в материальном мире, он не теряет духовного равновесия, потому что его духовное счастье увеличивается. Он никогда не пресыщается. То есть бхакти-йога или деятельность в сознании Кришны – это блаженная деятельность. Счастье так описывается. И кто-то скажет, ну я вот не совсем счастлив бываю, бывает я через силу что-то делаю. Да. Трудно только в одном – избегать оскорблений. Потому что есть природа, материальная природа, к которой я уже связан, и я оскорбитель по своей природе. Помните пример Шрилы Прабхупады? Ученик приходит к Шриле Прабхупаде и говорит, Шрила Прабхупада, я пуджари в храме. Я божествам лично служу Радхе и Кришне. Шрила Прабхупада, это мое служение. Но иногда я чувствую, что совершаю какие-то оскорбления, там ошибки. Что мне делать? Ответ Прабхупады был потрясающим. Он сказал, ты служишь Радхе Кришне? Это и есть оскорбление. Но делай это от моего имени, и Кришна примет это. Не пытайся непосредственно служить Кришне, ничего не получится. Служи преданному Кришне. Кришна обратит на тебя внимание. Вот такой способ существует. Кришна говорит, не тот преданный, кто мне предан, но тот преданный, кто предан моему преданному, это настоящий преданный. И вот эти недостатки, которые мы видим друг в друге, вот эти материальные примеси, они сильно волнуют ум иногда наш. Настолько, что нам даже трудно продолжать свое преданное служение. Из-за вот этой материальной скверной примеси нам будет сложно общаться. Из-за еще дурных качеств, несовершенств, непонимания, неспособности слышать, и злоупотребления чем-то. Но Прабхупада сказал, терпите. Сознание Кришны очень просто. Если вы думаете, что это трудно, терпите. Нужно терпеть научиться. Вот один президент приходит к Прабхупаде и говорит, что Прабхупада, в принципе, все хорошо, храм существует, есть санкиртана, есть преданное служение, но тут есть одна проблема. Тут есть один преданный, который живет в храме. Знаете, что Прабхупада, от него столько беспокойств. Я вам сейчас расскажу все. И он рассказал Прабхупаде, какой этот преданный, как он спорит, как он не подчиняется, какой у него дурной характер, как сколько он беспокойств причиняет. Прабхупада говорит, да, да, сострадательно, сочувственно, говорит, да, да, да. Что посоветуете Прабхупаде? Прабхупада говорит, терпи его, так же, как я терплю тебя. Мы можем не подозревать об одной вещи, что нас тоже кто-то должен терпеть. Мы тоже источник для кого-то беспокойства, источник проблем. В прошлом великие аскеты, они, чтобы не создавать проблем, осознавая эту вещь, что они являются источником проблем в своей жизни из-за языка или поведения, они давали обет молчания. И все у нас гораздо лучше. Если молчать, все будет гораздо лучше. Но Прабхупада говорит, настоящее молчание не такое. Настоящее молчание означает, что вы молчите о себе и о чужих проблемах, но постоянно говорите о Кришне. Вот это настоящее мауна. Представляете? Вы видите? У меня столько проблем. Лучше молчать. У людей столько проблем. Лучше ничего не видеть. Лучше в отшельничество уйти. Вот он выход. А теперь посмотрите. Видите, у меня проблемы. Вокруг проблемы. А Кришна просто прекрасен. Значит, как возвышенно. Это чистое преданное служение. И при этом при всем этих в океане проблем находится, в океане Кали-юги, вы прославляете. Харе Кришна, думаете. Вы поете, вы танцуете. Вы прославляете его. Это отказ от ложного эго на деле, на практике. Даже когда мы замыкаемся в молчании, чтобы никого не беспокоить, нас никто не беспокоил, это все еще ложное эго. Это все еще удовлетворение собственных чувств. Но если при всех этих недостатках мы продолжаем прославлять Кришну, Шраванам, Киртанам, Смаранам, Падасеванам, Атмани Веданам, продолжаем служить, это настоящая святость, настоящая преданность, что мы служим именно преданностью друг другу, не обращая внимания на недостатки. Ведь на самом деле в Гите Кришна сказал об этом. Он сказал, что любой огонь покрыт дымом, Арджуна. Любой человек имеет недостатки, любая деятельность имеет недостатки, любой проект имеет недостатки. Все, что мы не сделали, все имеет недостатки. Хотя огонь чист, бхакти, преданное служение чисто, но тем не менее будет сопутствовать какой-то дым. Материальные недостатки следом будут. И материалисты обратят внимание на этот дым, а трансценалисты увидят там огонь. Поэтому говорится, что для трансценалиста это день, а для материалиста это ночь, и наоборот. Они по-разному все видят. Есть другой пример, как приводятся шастры, что есть видение пчелы и видение мухи. Пчела вылетает. Что она видит? Она все видит, но собирает только нектар. И вся в такой пыльце. Очень приятная пчела такая. И мед у нее сочится там, соты. Все хотят потом попробовать этот продукт такой ценный. И муха вылетает, дрозофила. Бжжж. Один звук чего стоит. Она тоже все видит, но нектар ее не интересует. Она на помойке садится, на чистые места. И когда она садится, она уходи отсюда. Такая грязная инфекция тут приносишь. Она становится нечистая. И то есть, если мы просто указываем на, постоянно на диагноз, на болезнь, не давая лекарства, то какой в этом смысл? Это называется оскорбление. Приходите к врачу, он говорит: ты больной, ты больной, ты больной, ты больной. Ты больной, ты больной, и там у тебя плохо, и там плохо, и там, и там, и там. Кругом проблемы у тебя, ты больной. Тебе в больнице делать нечего, уходи отсюда. Как в больнице? Так я специально сюда пришел для очищения. Дайте мне лекарства. Лекарства нет, диагноз только. Ты больной, все, диагноз. Поэтому какие бы ни были материальные обозначения, плохие или хорошие, они временные, это лишь диагноз. Это все пройдет, это можно все очистить. Поэтому необходимо воспевать мантру, ум необходимо поддерживать в чистоте. Люди думают, какой смысл мыться, если все равно потом становится грязным? Зачем вы так часто моетесь? Раз в неделю достаточно, когда уже невыносимо, можно помыться. Но так слишком вы много моетесь. Вы на дню несколько раз моетесь, Хари Кришна. Да, да, человек так думает. Какой смысл повторять мантру, если все равно дурные мысли приходят? Все равно не приходят дурные мысли. Зачем мантру повторять? И все равно нужно мантру повторять. Ман, ум, трай это очищение. Необходимо поддерживать чистоту, насколько возможно. Есть такие тела, которые, в принципе, даже в воде нечистые. Есть такие формы жизни. Они даже в воде нечистые. Например, змея, она нечистая изнутри, у нее она полна яду. Там нет нектара. Там один яд сплошной. Хоть в воду поместите, хоть куда, она везде завидует, везде она злая, она нигде не очищается. Но человека, если омыть хорошенько, он уже лучше становится. Как-то светлее, веселее, ему чуть-чуть лучше, он тоньше устроен. Он должен зависеть от этих усилий в очищении. И тогда мы чувствуем, что я становлюсь как бы атмарамой, совершая усилия в практике преданного служения, что становится удовлетворенным, умиротворенным, счастливым, просто потому, что он совершает внутренние усилия. Говорится, что если вы изучаете Бхагавад-гиту, каждый день читаете и мыслите над ней, вы никогда не почувствуете скорби. Даже если в жизни потрясения случаются какие-то, они случаются. Они обязательно случаются. Утраты случаются, серьезные, болезненные утраты. Но если вы каждый день читаете Бхагавад-гиту, вы будете свободны, будете защищены от этих потрясений. Скверно не проникнет, вы не потеряете смысл жизни, вы не утратите вкус и энтузиазм, вы будете знать, зачем вы живете. Когда садху умирает, уходит из жизни, это праздник. Со слезами на глазах, но это праздник, потому что это не смерть, это уход. Так отмечают этот день. И когда приходит день его явления, его тоже отмечают как праздник. И то праздник, и другой праздник. Нет скорби. Почему? Мы знаем Бхагавад-гиту. Вайшнавы не умирают, написано в Священных Писаниях. Умирают обычные смертные. Вайшнав стоит на пути бессмертия. То, что он делает, вечная практика. Служение Кришне – это вечный процесс. Санатана Дхарма. В материальном смысле нет ничего вечного. Отработал на пенсию – все. Кончилось твое время. Уходи. Но здесь мы занимаемся преданным служением. Что мы будем делать потом после смерти? То же самое. А что мы будем делать, если поднимемся на Вайкунтху? То же самое. Видите, процесс не меняется. Санатана – вечный процесс означает. И постижение этого знания радостно приносит огромную радость и счастье человеку. В этом преимущество. И таким образом можно осчастливить свое существование, существование своих родственников, в своей деятельности принести счастье, невзирая на наши анартхи. Анартхи мы должны избегать. Как? Держать при себе. Не проявлять. Например, есть зависть. У всех есть зависть. Мы рождены завистью. Такова природа. Мы ее не культивировали. Она уже есть у нас. Все. Конечно, мы ее культивировали жизнь за жизнью, но сейчас мы не виноваты. Она уже есть. Я таким родился. Что делать с завистью? Держать ее при себе. Пусть там сидит. Под ключом, под замком. Там она и сдохнет. Если ее не кормить. Просто не кормить ее. Просто ничего не говорить на основании зависти. Шастры говорят, говорите то, что слышали от мудрецов. Вот он, путь спасения. Не говорите то, что зависть говорит или жадность говорит. Или другие пороки что-то говорят, толкают нас, чтобы что-то сказать, какую-то критику, какие-то недостатки увидеть, указать на кого-то. Не говорите эти вещи. Держите при себе. Но когда вы хотите что-то сказать, вспомните, что говорил Шрила Прабхупада, что говорил Кришна Бхагавадгите, что говорит духовный учитель, что говорят вайшнавы старшие. И повторяйте. Я слышал, что старшие вайшнавы говорили так и так и так. Помните? Это написано в Бхагавата Пуране. Когда задается вопрос, то мудрец говорит, я слышал однажды, в том-то месте этот вопрос обсуждался уже. И на него уже отвечали святые мудрецы прошлого. Я вам сейчас расскажу, что они сказали. Вот это называется прозрачная среда. Уже все сказано. Нам нужно просто указать на источник и повторить должным образом. Я прочитаю несколько важных стихов. То, что я собирался сделать с самого начала. Из читания Чаритамриты. Послушайте текст из практики преданного служения. Это цитата из Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам из пятой песни, где Махараджа Рахугана общается с Махараджи Бхаратой. История Бхараты очень интересна. Эта земля, на которой мы живем, называется Бхарата-варша, именем этого императора. О нем история записана. Он совершил одну серьезную ошибку в своей духовной практике, она описана. Он привязался к олененку и родился оленем в следующей жизни. А затем снова получил рождение человеческой в семье брахмана, и он в нем достиг совершенства. Здесь описывается его последнее рождение и встреча с царем. «О царь Рахугана, не посыпав голову пылью с лотосных стоп чистого преданного, Махаджана или Махатмы, невозможно обрести бхакти. Преданному служению невозможно прийти, просто совершая суровые аскетические подвиги, поклоняясь божеству со всей роскошью, строго соблюдая правила саньяса или грихастха, ашрама, изучая веды, погружаясь под воду, сидя подле разведенного костра или подставляя себя лучам палящего солнца». Тут описываются различные виды практики для самосовершенствования, но здесь Махараджа Бхарата говорит, они не помогут в развитии бхакти. Эти процессы не помогут. Они не дают бхакти. Это техническая сторона. Например, кто-то любит, и эта любовь, она меняет его поведение. Мы наблюдаем по внешним признакам, любовь есть. И теперь это можно описать технически. Просто внешний характер поведения человека и подражать ему. Можно делать так. Если ты уважаешь других людей, говори «здравствуй», когда встречаешься, «до свидания». Когда получаешь, то говори «спасибо». Или предлагай какой-то подарок. Это можно делать и без всякой любви, просто таков этикет. Это не приводит к бхакти еще. Я могу просто знать, что не ухудшать отношения хоть как-то, какой-то этикет, чтобы люди видели, что я человек благочестивый, я должен следовать этой культуре этикета. Но внешний этикет не помогает развить внутреннее качество бхакти. Нет, это нужно делать с любовью. Тогда может быть развитие. И здесь говорится об этом. Это стих из Шримад Бхагаватам. Здесь Джада Бхарата рассказывает царю Рахугане, как он достиг уровня Парамахамсы. Махараджа Рахугана, царь провинции Синдху-Саувира, спросил Джаду Бхарату, как тот стал Парамахамсой, таким возвышенным. Джада Бхарата по приказу царя нес его паланкин. Но когда царь услышал из уст своего носильщика Парамахамса Джады Бхараты высшую философию, он очень изумился и спросил его, как он достиг такой степени свободы. Представьте, носильщик несет царя, но он свободнее, чем царь. В его душе, в его уме полная свобода. Он независим, не страдает нисколько. На него это никак не влияет. Но как это возможно в материальном мире? Вы носильщик и несете царя, но как вы можете чувствовать свободу? Ну как это возможно? Но здесь царь, увидев такую свободу Махараджи Бхараты, такое счастье, такая безмятежность, стал задавать вопросы, сошел с паланкина, поклонился ему. «Я обусловлен душа», он сказал. «Я хотя царь, но мною руководят царицы, как марионеткой, но руководят подданные, как марионеткой. Я себе не принадлежу, я полностью скован, я зависим. Ты же просто носильщик, и ты выше меня». И он стал задавать вопросы, признаю, что перед ним духовный учитель на самом деле. В ответ Джадабхарата поведал царю, как избавиться от привязанности к материальному существованию. Все, он постиг эту науку. Он вкратце ее изложил, все стало ясно. То есть Парамахамса может саму суть изложить. Не так сложно, как кажется. Если человек имеет материальные привязанности, то нужно, конечно же, много наук всевозможных, чтобы как-то постепенно привести его к совершенству, чтобы он постепенно эти привязанности использовал в служении. Нужно время большое для этого. Как ребенка обучают при помощи игр, понятно. А юношей и девушек нужно обучать при помощи представлений о дружбе и любви. Они тогда с удовольствием слушают темы. Тут нужно примешивать их интересы обязательно. Также и человек, который имеет какие-то материальные склонности, его нужно обучать в соответствии с этими склонностями. Карма-йога, гьяна-йога, штанга-йога. Но в конце концов истина проста. Просто служи с любовью. Нужно полюбить Бога, нужно полюбить эту землю и все живое на ней. Больше ничего не нужно человеку. Больше ничего. Но поскольку есть ложное эго, это кажется трудным. Как полюбить Бога? Я пользуюсь всеми его энергиями Бога. Всеми энергиями постоянно. И при этом я говорю, что мне до него нет никакого дела. Это апаратха называется, это оскорбление. Путь освобождения значит признать существование Всевышнего и познать свое положение по отношению к нему. Он полная целая частичка, и часть служит целому. Все просто. И отныне я твой слуга вечный. И как только мы это говорим, утверждаем, человек освобождается от всех страхов. Так говорится в ведах. Все кончается на этом, все страдания. Послушайте внимательно. Следующий стих. Служение лотосным стопам Господа Кришны устраняет все препятствия и страдания материальной жизни. Шастры говорят. Не думайте, что это преувеличение. Еще раз. Служение лотосным стопам Господа Кришны устраняет все препятствия и страдания материальной жизни. Однако никто не сможет обратить свой взор на эти лотосные стопы до тех пор, пока не осыплет свою голову пылью с лотосных стоп Махатм, великих преданных, безразличных к материальной собственности. Это говорится в Бхагаватам, что если эта голова, увенчанная таким крупным тюрбаном с драгоценным камнем, на вершине этого тела, никогда не склоняется к лотосным стопам Господа, то это тяжкое бремя на теле общества, такая наука. Потому что в такую голову не придут никакие возвышенные мысли, кроме ложной гордости. Но как только голова склоняется к лотосным стопам Кришны, в голову приходят потрясающие мысли. Что-то ценное происходит. Потому что из смирения рождаются удивительные знания в человеке. Через смирение постигается душа. Через смирение познаются взаимоотношения с окружающим миром. Через смирение раскрывается все в человеке. Слуга, говорится, наилучший из людей. У него наивысшие качества. И следующий стих. Держитесь крепче. Только не падайте. Слушайте внимательно. Саду санга, саду санга, сарва шастракая, лава матра саду санги, сарва ситхихая. Все знают перевод. Подавляющее большинство преданных знает этот стих. Это один из ключевых моментов. Как гласят все священные писания, даже мимолетного общения с чистым преданным может оказаться достаточным для достижения полного успеха. Мимолетное общение. Сейчас я объясню здесь слово. Лава-матра используется. Буквальный перевод лава-матра – одно мгновение. Послушайте комментарий Прабхупады, одно предложение. В соответствии с астрономическими вычислениями, лава – это 11-я доля секунды. Если мы общаемся с чистым преданным 11-ю долю секунды, этого достаточно, чтобы достичь совершенства. Есть другое описание этого Бхагавата, что толку жить подобно дереву тысячи лет, Достаточно прожить одно мгновение в полном сознании, чтобы начать путь к совершенству. Это здесь говорится то же самое. Как можно сократить этот процесс, общаясь с садху-сангха? Это очень могущая и важная ценность нашей жизни. Прабхупада создал целое общество, чтобы мы могли общаться друг с другом. Не думайте, что садху – это только какие-то старшие, очень возвышенные преданные. Садху означает все, кто слушает о Кришне и говорит о Кришне. Сейчас в этом процессе мы все на одном уровне находимся, Прабхупада говорит. Тот, кто говорит, тот, кто служит на одной платформе. Это взаимодействует. Одно без другого не существует. То есть таково преимущество духовной практики. В процессе слушания и повторения мы все поднимаемся на духовный уровень. Поэтому храм строится в форме вимана, что в это время, когда мы в процессе, мы все одновременно передвигаемся, возвышаемся. Вимана, мы путешествуем, мы в трансцендентное путешествие двигаемся. Наше сознание уходит далеко за пределы материального существования. И когда мы снова вернемся к материальным обязанностям, мы увидим все с другой точки зрения. Откуда-то сверху, как будто бы. Потому что на самом деле мы в этом процессе продвигаемся. Слушая, повторяя шраванам, киртанам, это называется саду-санга, общение. И саду, по высшему определению, тот, кто способен помнить Кришну, никогда не забывать его. Это формула. И если мы каждый день повторяем свои круги 16 минимум, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, 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 Харе, Харе. И избегаем оскорблений, мы будем помнить Кришну постоянно, даже ночью. Никогда не забывать. Даже во сне будем проповедовать и говорить о Кришне. Да, ум способен постоянно помнить Кришну. Он может стать другом, говорится в Бхагавад-гите, может стать врагом. Поэтому если мы пользуемся мантрой правильным образом, принципы регулирующие, избегаем критики и оскорблений, то очень цель близка. Настолько близка, что уже можем чувствовать ее аромат, хотя не видим присутствие. Каждый преданный чувствует присутствие Кришны, кто следует этим правилам, предписаниям, бхакти-йоги. Иначе мы не могли оставаться в сознании Кришны такое долгое время, не так ли? Ну, можно потанцевать один день, хорошо. Ну, два, ну, три, ну, бывает праздник, пять дней, хорошо. Но кто же будет танцевать всю жизнь с утра пораньше? Если человек не чувствует вкус, это невозможно. Вот преданные, это вот такая практика у них. Они поют с утра до вечера. Вслух или про себя, так или иначе, не воспевают святые имена Бога. В этом суть. Вякали – это единственное средство, которое разрушит все недостатки. Спасибо большое. И у нас накопилось много вопросов. Возможно, завтра мы будем отвечать больше на вопросы, на эти записки. Приезжаю во Вриндаван, и там не испытываю никаких возвышенных чувств. Но иногда возвращаюсь домой. Но когда возвращаюсь домой, то воспоминания о Святой Дхаме на некоторые мгновения дают ощущение блаженства. Как ощутить Вриндаван, находясь в нем? Не сразу. Я не думаю, что можно сразу все понять, приехав во Вриндаван. Там можно получить шок культурный, чисто из-за внешних вещей. Я помню, как я получил шок в Калькутте. Глубокий очень. Даже сейчас, когда я вспоминаю тот шок. И не я один. Люди до депрессии доходили, видя вот эти тяжелые районы нищеты Калькутты. Вот есть такие места тяжелые именно. Есть очень красивые, богатые места, а есть вот тяжелые места. Если вы увидите, если вы раньше такого не видели, вы можете получить шок культурный. И подумать, ну нет, больше никогда в Индию не поеду. Иногда вас может шокировать вот эта откровенность материального существования. То, что здесь всеми силами как-то нужно скрыть вот эти все страдания, вот нужно как-то, чтобы люди не видели этого всего, ни похорон там, ни... Все скрывается в больницах, в моргах, мы не видим каких-то вот таких страшных проявлений, тут культура работает, чтобы скрывать эти вещи. То там культура не работает в этом направлении. Культура другая. Можете много увидеть уродства, нищеты, болезни, прямо вот непосредственно на улице, как это все выглядит. И во Вриндаване простые условия жизни, и материалисты обычно во Вриндаван не едут, они едут мимо, в Тадж-Махал.
к Агре, туда, где этот памятник, очень красивый, мраморный дворец. Возлюбленный построился один шах, свой возлюбленный. И туда едут все туристы посмотреть на это чудо света. А Вриндаван, он по дороге как раз, по пути, 6 километров в сторону вот этой трассы. И когда материалисты приезжают туда, они видят там пыльные бури, очень жарко летом, 60 градусов в тени, очень невыносимо. Вода соленая, пить невозможно воду. Если вы намыливаете голову этой водой, обливаете, мыло так у вас остается, как вазелин на голове. Все, все. Не побриться, не помыть голову, ничего. Только кровью навоза все смазать вот так вот и ходить. Так делают садху местные. Они кровью навоз берут, смазывают всю голову, вот такие вот у них прически. Но зато это антисептик, там ничего не заведется, так они живут. И есть, конечно, Ямуна, где можно омываться. И то есть для чувственных наслаждений место никак не подходит. Поэтому оно осталось таким незамеченным. Но Прабхупада тем не менее открыл на Вриндаван и сказал, что нужно делать, чтобы увидеть Вриндаван. Увидеть за этим покрытием Кали-юги, за этой жарой, за этой пылью, за этими вот обезьянами, свиньями и так далее, канализацией внешней, наружней. Не скажем, очень проста. И когда вы увидите Вриндаван, все станет нектарным. Эти свиньи нектарные. Свиньи Вриндавана – это Бриджабаси. Обезьяны вас обворовывают, и вы в полном экстазе. Вы знаете, это игра, это лила. И эти текущие канализационные отходы – это тоже особый аромат, особую остроту, экстазу придают, понимаете, оттенок как бы так контрастирует с этим. То есть все у вас благоприятно будет во Вриндаване, просто будете в полном трансе. И вы не увидите никаких недостатков во Вриндаване, если почувствуете этот вкус внутренней энергии во Вриндаване. Но если этого не почувствуете, видите только внешнюю сторону, но я сомневаюсь, что приехав во Вриндаван, вообще ничего не почувствуете. Я первый раз приехал во Вриндаван. Это было в 91 году. И тот Вриндаван уже сильно отличался от настоящего. Сейчас это уже город во Вриндаване, а мы еще приехали в какую-никакую деревню. Мы еще что-то увидели, еще увидели эти вот рощи Вриндавана, там, знаете, эти деревья. Сейчас там все застроено, Кришна Баларам. Наш храм был тогда на окраине. И мы приехали во Вриндаван, и что я почувствовал? Я почувствовал какое-то вдохновение, какое-то увеличение силы внутри. И больше ничего. Какое-то счастье, какую-то энергию. Ну как, турист иногда, знаете, новизна какая-то, я подумал. И когда вы получаете какую-то силу, вы начинаете ее как бы показывать, не так ли? Ну, я тоже показал свою силу. Мы шли к Ямуне. Дорога была такая вриндаванская, пыльная, вот такая грунтовая дорога, вот такая вот вся дорога, вот такая обычная дорога, интересная вообще дорога. И деревья такие гигантские, то баньян, то еще это people, дерево, гигант. Вот они такую тень дают иногда большую, и там в этой тени лужи скапливаются в низинах. И в этих лужах лежат свиньи. Там прохладно, очень удобно. Они прям эту грязь так, так комфортно, никакая мебель не заметит, я вас уверяю, вот попробуйте. Так ляжете так, и очень хорошо. И тень тут, и дерево, и они прямо в центре дороги лежат, и им интересно, потому что тут ходят паломники, они всех наблюдают еще к тому же, знаете, все вокруг ходят. То есть им там очень комфортно. Я увидел этот их комфорт, это их счастье, и меня это так рассмешило. И одна свинья прямо в центре такой сидела, огромная, черная такая свинья, и так еще ушами глаза закрыла, знаете. Так. Когда кто-то шел, она так раз ухо поднимала. Провожал и снова закрывал. В общем, как в кино. А рядом другая лежала, тоже большие уши на глаза, но у нее в ухе была дырка. Ей даже ухо не нужно было поднимать, ей было еще удобнее, понимаете? И тут уже я рассмеялся. И мы были с группой, я руку вот так протянул руку и сказал, смотрите, какая свинья. Вот это моя энтузиазм, моя энергия, мое счастье выразилось в этой критике. Я говорю, настоящая свинья, вот она вот везде в грязи будет лежать. Типа того, я так подумал, так показал пальцем. Это оскорбительный жест и оскорбительные мысли по отношению к живому существу. И я это сделал во Вриндаване. А дальше я вам не расскажу, что было. Потому что вы все равно не поверите. Нет, ну это только для фестиваля Сатусанга 2012. В 2012 году можно сказать об этом. Вот как только я это сказал, вот с протянутой рукой, вот сразу от этого пальца, вот прямо отсюда, физически, я стал терять силу. Вот так, 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 вот сюда. Я просто заболел. Мне стало физически очень плохо. Я потерял все силы полностью. Я был обескровлен. Я почувствовал, что я сейчас зашатаюсь и просто упаду здесь же.
И в моей голове была одна мысль. Апаратха. Я слышал оскорбление. Оскорбление. Это не свинья. Это Бриджабаси. Это житель Вриндавана. Ты кто такой? Ты хуже этой свиньи вообще. Ты откуда приехал? Из мира Млеч, где люди едят своих матерей в форме коров. И чем ты гордишься? И тут я услышал такое внутри, у меня такое все переполнилось, столько было критики в свой адрес. Вдруг увидел истину. И я поклонился этой свинье. Я попросил прощения. Потом мне сказали старожилы, тут все кланяются в Вриндаване деревьям, собакам и свиньям. Я был благодарен, что Кришна мне сразу дал, показал сразу мой недостаток. Сразу. Во Вриндаване в чем это преимущество? Вы сразу получаете реакцию. Сразу, там же. Потому что вы выезжаете из Вриндавана чистым. Вы там получаете все реакции. Тут же. Поэтому там в Вриндаване можете терпеть жару или проколы в ноге иногда. Это вот аскеза. Или заболеете чем-то. Ожог получите от солнца. Или от пищи будете страдать. Несварение, что-то еще. Но когда вы вернетесь обратно и начинаете говорить о Вриндаване другим, у вас слезы начинают течь. Думаете, почему? Я не понимаю. Я так привязался к Вриндавану. Но позже мы сможем осознать, второй раз пойти, третий раз пойти, и вы сможете понять, это духовный мир. Это так, как пишется в шастрах. Это Галока Вриндавана. Кришна лично присутствует там. То есть просто немного опыта, не беспокойтесь. Немного опыта нужно. Сколько у нас осталось минут? 5 минут. У меня возникает иногда гордость из-за выполнения служения. Почему так происходит, как избавиться от гордыни? Да, гордость приходит от выполненного служения. Это не так плохо. Чем-то гордиться мы будем. Нужно гордиться, что я слуга Кришны, что я выполняю служение, справляюсь с ним. Есть какая-то гордость, какая-то основа. Плохо другое. Плохо, когда мы начинаем злоупотреблять этой гордостью. Принижать значение других. Вот это оскорбление. Сам по себе гордость естественна. Если она истинная гордость, то вы будете прославлять других. Если вы выполняете свое служение хорошо, это даст вам возможность видеть, как и другие хорошо выполняют свое служение. Видеть это. Это настоящая гордость. В жизни преданного часто все бывает навеселе. Как пока не могу понять, простите. Что делать, если понимаешь, что завидуешь Кришне? Как бороться с такой завистью? И нарисовано солнышко в углу и цветочек внизу. Не такая уж сильная зависть у вас, похоже. У вас есть любовь, но когда есть любовь, начинаете видеть свои недостатки. Это как свет включается, и вы начинаете видеть недостатки. Я думаю, что вы правы, у нас могут смешиваться хорошие вещи с плохими. Но видите вы это в присутствии света, видите? Какой человек признает, что у него есть зависть? В материальном мире вряд ли это можно признать. Так вот, это трудно. Но преданный, он может откровенно сказать, сегодня я в тамагуне. В полной тамагуне. Погодите, если вы в тамагуне, как вы можете это видеть? Если вы в тамагуне, вам уже не хватит сознания понять, что вы в тамагуне. Если вы в иллюзии, вы не можете сказать, что я в иллюзии, потому что вы в иллюзии. Но преданный говорит, сегодня я в тамагуне. Значит, его тамагун отличается от тамагуна обычного человека. Это не та тамагуна. Поэтому ваша зависть – это не та зависть. Вы уже видите эту зависть, и вы враг этой зависти. Собственно говоря, если знаете... Врага вы видите издалека одно дело, а одно другое дело лицом к лицу. И сейчас вы видите эту зависть еще издалека. Просто замечаете, где-то она вот прошла только что, моя зависть. И вот снова тут пошла куда-то. Вот опять она здесь вот под ногами путается, мешает мне жить. Ну погодите, погодите. Она не просто мелькает, она приближается к вам. Это стратегия. Туда скрылась, сюда скрылась, там промелькнула. Тут как будто бы испугалась. Нет, 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 нет. Это движение льва называется. Видели, как лев охотится за добычей? Не прямо. Прямо это последний бросок. Он ходит так перед ней, потом так, как бы гуляет. Приближается постепенно. Оп! Будьте готовы. Она себе пробежала, будьте готовы. Она где-то тут уже, ага, будьте готовы. А потом она лицом к лицу появится. Вот тут вы должны с ней решить окончательный вопрос. Что с ней делать? То есть, когда вы будете готовы, достаточно сильны, вы сможете сразить этого врага, говорит, оружием знания. «Я не тело», вы скажете. «Делай со мной, что хочешь с этим телом». А душа принадлежит Богу. Хари Бол. Вани наставление важнее, чем вапу, личное присутствие духовного учителя. Что значит служить на расстоянии, при этом, чтобы это было не имперсонально, а реально для удовлетворения гуру? Никогда служение гуру не может быть имперсонально, потому что вы служите миссии, вы проповедуете и общаетесь с личностями. Служение гуру означает взаимоотношения личностные. Гуру вам не скажет: уединяйся, повторяй Хари Кришна, закрой двери и окна, ни с кем не общайся, будь в уединении. Нет, он говорит: иди, общайся с преданным, занимайся служением, проповедуй людям, ты всегда будешь общаться с людьми. И мы найдем путь к сердцу друг друга. Это личностное наставление духовного учителя. Это и есть личностное отношение духовного учителя. Вот что важно. В чем заключается процесс медитации на духовного учителя, у которого хочешь получить посвящение? Мы принимаем духовного учителя как умонастроение. Это и есть посвящение. Полностью можно принять умонастроение гуру при посвящении. Но это так же, как можно наблюдать. Можно наблюдать, что кто-то вот повзрослел, у него уже есть работа, он уже вот имеет свою семью. А другое дело – вступить самому в эти отношения. И сначала вы просто наблюдаете, что есть духовные учителя, есть ученики, есть посвященные, вот какие тут особенности. Но в какой-то момент вы должны вступить в эти отношения. Принять умонастроение гуру означает действовать согласно этому настроению, принять миссию. У всех духовных учителей есть дух проповеди. И посвящение означает, что вы получаете этот дух проповеди. От любого духовного учителя вы получаете это. Там тоже есть свои оттенки, это уже вопрос индивидуальный, сложный, но суть та же самая. Мы получаем дух проповеди, дух получения и передачи знания. В этом становится смысл и центр нашей жизни. Это умонастроение гуру. Он всегда получает знания из океана блаженства и постоянно передает его. И мы делаем то же самое. Ненавижу махамантру. Не нравится, ни разу не произнес вслух. В чем возможная причина? А прошлая жизнь. Тем не менее, вы здесь слушаете ее, постепенно это уйдет. Ошибки прошлой жизни. Но тем не менее, вы здесь, поэтому все будет в порядке. Просто не можете повторять, слушать. Потом ум сам начнет повторять, потом язык постепенно. Необходимо очищение. Как, скажите, пожалуйста, как развить отношения с духовным учителем? Не так сложно, как кажется. Что делает духовный учитель? Повторяет 16 кругов мантры, соблюдая 4 регулирующих принципа. Верно? Делайте то же самое. И почувствуйте связь. Это просто. Важно, чтобы мы дышали одним воздухом. Тогда можем сказать: чувствуешь, как аромат? Говоришь: да, чувствую. Я могу так же чувствовать, так же понимать. Вот и все. Так будет связь. Если у нас хорошие 16 кругов, хорошие принципы, мы начнем чувствовать счастье, прилив знания. И когда гуру идет на столе, я скажу: да, я понимаю, о чем он говорит. Я чувствую, что он говорит. Это связь. Но если у нас разный образ жизни, можем не понимать, как есть. Сытый, голодный, не понимают друг друга. Пьяный, трезвый, не понимают друг друга. Также, если человек не имеет духовной практики и хочет услышать духовного учителя, это трудно очень. Шрила Прабхупада ки джай. Гаура Премананды. Аминь.